Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа и в эфире 100 вопросов атеиста, и добро пожаловать. Я здесь отвечаю на вопросы атеистов. Если вы атеист, то мы очень рады вас видеть. Если вы не атеист, но вот есть какой-то вопрос атеиста, то тоже добро пожаловать. И вопросы можно задавать разными путями, можно оставлять их у нас на сайте нашем teos.fm, teos.fm. У вас будет там, когда вы войдете на сайт teos.fm, внизу будет такая синяя полоска «Слушать эфир», там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можно присылать мне вопросы напрямую на ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква «Y», как русская «У». И добро пожаловать, ждем ваших вопросов. И я хочу еще раз поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы, собственно, продолжаем нашу работу, продолжаем наше вещание. И мы продолжаем нашу деятельность благодаря тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей. Как их послать, вы увидите на нашем сайте teos.fm. Если вы хотите поддержать нашу передачу, поддержать вот конкретно вот эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике радио Теос Худиев или Теос Медиа Худиев. Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как ее поддержать. Знаете, как иногда в программах пишут, там, купить разработчику чашку кофе. Ну вот, можно сделать это и с этой передачей. Ну, переходим к вопросам. Александр пишет. Я разговаривал в интернете с одним протестантом, он сам нейробиолог. Он считает, что христианам не нужно ломать копья с материалистами по вопросам сознания, потому что когда-то наступит момент, и наука докажет, что сознание лишь производное от мозга. Например, будет удачный эксперимент с крионикой или выращиванием живой клетки или даже мозга. Следствием всего этого будет то, что христиане оголят еще один фланг для удара атеистов, которые будут издеваться над ними и говорить, что сознание вне мозга было лишь очередным пробелом знания. По словам этого протестанта, для Господа нет абсолютно никаких проблем создать человека заново в любом измерении, в любой вселенной, даже если от него останется лишь атом. Что вы думаете на этот счет? Значит, с чем можно согласиться, это с тем, что тезис «сознание – продукт мозга», он не опровергает веры в Бога никаким образом и не опровергает веры в вечную жизнь. И есть ряд протестантских деноминаций, которые придерживаются так называемой концепции сна души. То есть человек, который умер, его нету, он отсутствует, он просто не существует. Но в последний день Бог воскресит его из мертвых, и его жизнь продолжится. То есть человек просто будет не существовать в промежутке между смертью и воскресением, ну а потом Бог его воскресит из мертвых. И это, конечно, возможное верование, возможная опция. В конце концов, наша вечная жизнь, она связана не с тем, что мы обладаем неким природным бессмертием, а с тем, что Бог дает нам вечную жизнь. И мы можем, конечно, себе представить, что Бог создал нас чисто материальными существами и воскресит нас в материальных телах. Это, в принципе, возможное представление. И, конечно, если бы наука доказала, что сознание – это продукт мозга, это бы никак не опровергало ни бытия Божия, ни вечной жизни. То есть есть такие богословские представления в ряде христианских деноминаций, что действительно человек может существовать как сознательное существо только в теле. Смерть тела – это прекращение его бытия сознательного. И Бог потом его воскресит из мертвых. В промежутке мы просто не существуем. Но С чем я тут не согласен? С тем, что у материализма проблемы с сознанием не на научном уровне, а на философском. Вот можно почитать таких выдающихся философов сознания, которые при этом являются сами атеистами и материалистами, как Томас Нагель и Джон Сёрль. И вот они как раз описывают, почему невозможно свести сознательный опыт к каким-то материальным процессам в мозге. И они признают, вот как серьезные честные мыслители, при том, что они сами ни разу не христиане, но как серьезные честные мыслители, они говорят, что мы не знаем. У Джона Сёрля есть очень интересный такой, значит, прогон про свободную волю, где он говорит, что с одной стороны, как материалисты, мы не можем верить в свободную волю. Ну, потому что откуда и взяться, если сознание – это продукт материальных процессов мозга. А с другой стороны, мы не можем отказаться от веры в свободную волю. Он там приводит пример с человеком, который приходит в ресторан, у него спрашивают, вам телятину или стейк, а он говорит, дай подожду, пока безличный процесс, скорее, моего головного мозга примет решение. Но сказать, я подожду, это тоже будет акт свободной воли. То есть отрицание свободной воли есть акт свободной воли. Тут ничего не поделаешь с этим. И Сёрль говорит, да, вот у нас такая большая проблема есть. Мы понятия не имеем, как к ней подойти. Мы столетиями об этом бьемся, значит, материалисты. И ничего, никакого просвета. Поэтому проблема тут носит не научный характер, а носит характер философский. Поэтому она не может быть решена научными методами. Поэтому независимо от библейского откровения, материализм противоречит тому факту, что мы обладаем сознанием, и мы обладаем свободной волей. И я не думаю, что этот аргумент как-то будет разрушен развитием науки, просто потому что он не носит научного характера, он носит именно философский характер. Ну, я напомню коротко, например, аргумент, который выдвигает Томас Нагель. У него есть работа, она переведена на русский, она висит в интернете, ее очень легко найти. «Каково быть летучей мышью?» И Нагель приводит в пример летучую мышь, которая ориентируется при помощи эхолокации. У нее такой есть орган, эховод. И у нас нет такого органа, мы понятия не имеем, как это воспринимать мир при помощи эхолота. И даже если мы узнаем о всех процессах, которые при этом происходят в мозгу летучей мыши, мы все равно не будем знать, у нас не будет этого субъективного опыта. Он там продолжает приводить примеры, он говорит, ну, представьте марсианского ученого, у которого нет зрения, он ориентируется в мире как-то иначе, и он исследует человеческий мозг, и он будет знать, как работает зрение от и до, будет ли у него субъективный опыт зрения. Нет, не будет. Он никакое количество объективных данных о работе мозга не даст нам этого субъективного опыта. То есть сознание невозможно свести к мозгу. И это, ну, у Нагеля есть еще работа, по-моему, «Сознание космоса» называется, если я не путаю, где он пишет, почему, собственно, материалистическая картина мира, она не верна, она не описывает таких наиболее примечательных существ в этом мире, как люди. Но при этом он продолжает оставаться материалистом и атеистом, он просто видит проблемы в этом мировоззрении и подходит к ним как честный мыслитель. То есть проблемы, связанные с сознанием для материализма, они носят прежде всего философский характер, ненаучный, и нет оснований полагать, что развитие науки как таковое сможет с ними чего-то сделать. Третье, что я бы заметил, Священное Писание все-таки говорит о том, что смерть – это отделение души от тела, и в промежутке между смертью и воскресением люди продолжают сознательное существование. То есть я тут не могу разделить точку зрения тех христианской деноминаций, которые считают, что вот имеет место сон души. Они, несомненно, они остаются теистами, и они остаются христианами, но я считаю, что Библия все-таки другому учит. Ну, например, в притче о богаче и Лазаре богач пребывает в аде в муках, Лазарь пребывает в раю, при этом пять братьев богача еще живы. Это явно происходит до конца света, до всеобщего воскресения. Души мучеников, которые вопиют о Божьем суде по снятии пятой печати, они тоже пребывают в неком сознательном состоянии, они в курсе того, что происходит на свете, они обращаются по этому поводу с молитвой к Богу, но все это происходит, очевидно, до всеобщего воскресения, потому что, ну, еще на земле гонят церковь, еще на земле убивают мучеников, еще на земле происходит множество всяких событий. То есть это не, еще не совершилось воскресение мертвых. И они явно переживают этот сознательный опыт, они там обращаются к Богу с молитвой, получают ответ, и все это происходит до их воскресения из мертвых, то есть в этом промежуточном состоянии, между смертью и воскресением. Святой апостол Павел говорит, что он знает человека во Христе, который пережил, вот такой опыт, был восхищен до третьего неба, и он пишет: «В теле ли не знаю, вне тела ли не знаю». То есть можно переживать, он подразумевает, что можно переживать некий опыт вне тела. Христос говорит разбойнику: «Ныне же будешь со мною в раю». Говорит, вот ты унаследуешь благое воскресение. Он говорит: «Ныне же, прямо сейчас будешь со мною в раю». Ну, там можно продолжать, собственно, примеры. Ну, в сцене преображения Христу является Моисей и Илия. И очевидно, что они где-то в это время все пребывают. И знаете, что он их специально воскресил на вот на эти 15 минут, потом обратно? Нет, очевидно, они где-то пребывают все это время. Там Христос говорит об Аврааме: «Авраам был рад увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Ну, откуда он мог увидеть? Если Авраам просто умер, и кости его дожидаются воскресения, никакого сознательного опыта не переживает, как мог увидеть день Христов? То есть, насколько я понимаю Священное Писание, ну и это традиционная точка зрения большинства христиан, в том числе православной церкви, которой я принадлежу, смерть есть отделение души от тела, и человеческое сознание, оно существует, переживает какой-то опыт, радуется или страдает, вступает в общение с другими душами или с Богом, в этом промежуточном состоянии между смертью и воскресением. Хотя, конечно же, можно, мы должны подчеркнуть, что замысел Бога о человеке состоит в том, чтобы человека воскресить из мертвых. То есть то, что мы находимся в телах, это не досадная случайность, ни в коем случае. Бог нас создал телесно-духовными существами, и состояние отделенной души от тела – это состояние принципиально неполное. Оно блаженное, то есть те, кто вошли в присутствие Христа, они пребывают в блаженстве. Христос, апостол Павел говорит: «Я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Но это не окончательное состояние, это еще не полнота того, что Бог нам уготовил, потому что мы будем воскрешены из мертвых, конечно же. То есть люди, которые подчеркивают, что христианство – это про воскресение мертвых, а не про бессмертие души, ну, они, конечно, по-своему правы. Но Священное Писание говорит о том, что существует такое промежуточное состояние, когда человек пребывает вне своего физического тела, но при этом он продолжает существовать как сознательная личность, испытывать тот или иной опыт. Когда я вас спрашиваю, почему Иисус и другие литературные персонажи Нового Завета подражают героям древнегреческой мифологии, вы просите привести факты. Когда я ссылаюсь на академических ученых-мифологов, докторов Прайса Керриера, Макдональда Уолша, привожу неприлично многих таких фактов, вы отшучиваетесь. Почему Иисус называет апостолов братьев Иакова и Иоанна сыновьями Грома, если это законный титул Кастора и Полидевка, мифических сыновей бога Зевса? Или почему Марка Иисус назван греческим словом «тектон», что и Одиссей у Гомера? Если вы не знаете, так и скажите. Но вообще-то греческое слово «тектон», оно означает плотник. Вот другое дело, что, ну, там есть некоторые люди, предполагают, что оно могло означать на тот момент каменщик. Что потом, когда дома стали строить из дерева. Это слово «каменщик», оно стало означать «плотник». Ну, в общем, не принципиально. Но слово «тектон» — это ремесленник, который занимается там, либо плотницким, либо, либо каменным делом. И понятно, что если Одиссей назван словом «тектон», ну, я не знаю, назван ли он таким словом, но это ни о чем не говорит. Что касается мифологистов, которых вы называете, понимаете, существует такая вещь, как научное сообщество. Внутри этого научного сообщества существуют определенные споры там, на разные темы, и существует очень резкое расхождение в отношении мировоззренческих установок. То есть вот упомянутый вами Майкл Ликона, он христианин, например. Он этого не скрывает ни минуты, он верит в то, что Иисус действительно Сын Божий, он действительно воскрес из мертвых. Значит, Герт Людеман атеист, и Март Эрман атеист. Но все эти люди, христиане, атеисты, иудеи, они имеют определенное согласие в определенных базовых фактах. И вот того, что Иисус существовал на самом деле как историческое лицо, это наука доказала. То есть вот это научный факт, это мы можем не сомневаться, что вот как реальная историческая личность он существовал. Руслан спрашивает, как понимать слова Иисуса, что он пришел разделить людей, невестку от свекрови, человека с матерью и так далее. Зачем? Значит, речь идет о том, что притязание Иисуса, его свидетельство о том, кто он такой, ставит человека перед выбором. И этот выбор люди совершают по-разному. И это приводит к разделениям. Я помню, я читал книжку, по-моему, автор Жан Гию «Путь в Иерусалим». И действие происходит в Швеции в XII веке. И там у них очередная проблема преемства. Есть два претендента на королевский трон в Швеции. И главный герой повествования – это какой-то такой, ну, шведский феодал, не очень крупный. И он сидит там в этом своем феоде, значит, и к нему приезжает один из претендентов на престол. Ну, в ворота стучится, говорит, привет, значит, я в гости. И поскольку это не просто его сосед, а претендент на престол, этот главный герой оказывается перед необходимостью как-то на него реагировать. Вот как тут нельзя просто принять его так, как ты бы принял соседа. Ты его или принимаешь, как ты признаешь его законным королем, ты говоришь, да, вот, добрый день, там ваше королевское величество, вот ваши верные подданные вас сердечно приветствуют. Или ты говоришь, да пошел вон отсюда, узурпатор, не хочу я тебя знать. Я твоему, значит, конкуренту лучше присягну. Это не та ситуация, в которой можно никаких решений не принимать. Вы неизбежно их принимаете. Вот встреча с Иисусом – это ситуация, в которой вы оказываетесь перед необходимостью принять решение. Вы либо принимаете его как Господа, либо нет. И это может действительно испортить ваши отношения с домашними. Во времена Иисуса однозначно портило. И сейчас может испортить, когда, например, ваши домашние являются горячими приверженцами какой-то нехристианской религии или идеологии. Есть книжка «Смерть одного гуру». Я не помню там фамилию автора, какая-то индийская фамилия, поэтому трудно запомнить. Он принадлежал к очень уважаемой, очень почтенной индийской семье, где у него все в семье принадлежали к высшей касте. Были такие духовные подвижники – причем настолько почитаемые, что они очень процветали из-за того, что люди считали, что если они просто им что-нибудь, какое-нибудь подношение сделают, это сильно улучшит их карму. И поэтому они там отлично себя чувствовали. И когда он в результате своих духовных поисков пришел ко Христу, семья была шокирована. И в конце концов его прогнали, ему пришлось уехать вообще в Европу. Там он не захотел, с ним не захотели больше иметь дело, потому что ему сказали, что или это твой Иисус, или мы. И вот эта ситуация, или Иисус, или мы, она может возникать не всегда возникает. Мы не должны ее искать. И довольно часто бывает все, ну, достаточно гладко. Ну, там, родные смотрят на тебя немножко испуганно, но потом как-то, ну, видят, что ничего с тобой не случилось страшного. Они как-то принимают этот факт твоего обращения. Но иногда бывает, что так, вопрос стоит жестко. Ты или с Иисусом, или ты с нами. Ну, да, я буду с Иисусом. То есть вот эта ситуация, когда человек оказывается перед выбором. И человек может в такой ситуации оказаться. Во времена Иисуса нередко оказывался. Хотя и, ну, не обязательно. Может быть, что мы обратились к Иисусу, и наши родные приняли это достаточно спокойно. А в чем разница, отличие верующий человек или религиозный человек? Ну, это вопрос употребления терминов, как мы это используем. Часто говорят о том, что религия – это, скажем так, ну, определенно то, как это проявляется в поведении, некая специфическая религиозная активность. То, что человек посещает богослужение, то, что он там, например, соблюдает пост или еще что-то делает, что-то, что его характеризует как религиозного человека в глазах окружающих. Вера – это внутреннее отношение к Богу. Вера, она, можно сказать, всегда проявляется в какой-то религиозной активности. Ну, потому что Христос заповедовал такую активность. Христос сказал о Евхаристии, сие творите вы мое воспоминание. Там, например, то есть Христос сказал, что он создаст церковь. Если у вас есть вера, у вас есть заодно и религия. Но бывает так, что у человека есть религия, но нет веры. Бывает так, что человек соблюдает обряды из соображений, которые далеки от веры в Бога. Просто это, например, требуется, когда обществом там. Я хочу выглядеть уважаемым членом общества, поэтому я хожу в церковь. То есть человек может ходить в церковь, не иметь при этом веры. Это любимый сюжет, значит, многих книжек, как человек там 20 лет ходил в церковь, на 21 год уверовал во Христа. Ольга спрашивает: «Добрый день. Сколько читаю притчу о работниках, не могу согласиться с душой, и последними стану первыми, ведь это более и несправедливо». Понимаете, смысл притчи о работниках в божественной благодати. Динарий – это сумма, на которую человек мог прокормить свою семью. И, знаете, я как-то видел видеозапись, что где-то вот на окраинах Москвы стоит огромная толпа людей, гастарбайтеров такие, ну вот смуглые люди откуда-то из Центральной Азии, и они стоят с печальным видом, грустные, и время от времени подъезжает кто-то на машине и говорит: а мне вот нужны работники. Ну, вот в точности, как эта ситуация с виноградником. И, ну, вот кто-то нанял, им повезло. У них будет сегодня пропитание, они смогут что-то своим семьям дать. А кого не наняли, тому не повезло. И притча... Вот этот наниматель, он приходит к людям, которым не повезло. К людям, которые остались за бортом. К людям, которых не наняли. Почему их не наняли, не очень понятно. Может, они не очень внушают в них вид доверия. Может, они выглядят старыми и хлипкими. И не годящимися для серьезной работы. Может быть, ну, просто не повезло, знаете. Знаете, есть известная шутка, что... сидят два кадровика, перед ними пачка анкет соискателей, пачка резюме, там люди, которые просят, пытаются устроиться на работу. Один кадровик берет половину пачки и сразу кидает ее в корзину. Второй ему говорит: ты чего? Он говорит: да не повезло им. А на что нам неудачники? И вот это как раз неудачники, которым не удалось наняться на работу. И приходит наниматель и их берет. И они, так получилось, что они работают меньше дня, значительно меньше, но они получают ту же плату. Почему? Вот когда начинают возмущаться те, кто проработали весь день, хозяин говорит: или гвастаю, завистлив от того, что я добр. Я тебя не обижаю. за динарий я с тобой договорился, я тебе этот динарий заплатил. Какая твоя проблема, что я захотел дать динарий другому? Бог в своей власти. Ну, представьте себе человека, который, там, не знаю, договорился, что люди будут пахать на него там весь день, и он им даст 5000. И он заплатил им 5000, которые оговаривал, и он еще дал 5000 там каким-то людям, которым он просто захотел. И благодать — это вот ситуация, когда Бог дает людям то, что им нужно, а не то, чего они заслужили. Мы должны понимать, что мы тоже работники 11 часа, и мы не заслужили Божьей благодати. Бог нам ее дает, потому что он добрый, потому что он щедрый. У нас бывает иногда проблема с восприятием из-за того, что мы себя видим как работников, которые молодцы, очень старались, там, в общем, приложили усилия и заслуживают. А работники 11 часа – это кто-то другой. На самом деле, это мы работники 11 часа. Это мы не заслужили Божьей благодати, но Бог дает нам ее, потому что он добр. Он не был обязан давать это, но он дает. Если атеист явно оскорбляет Бога, религию, верующих людей, все святое, можно его осадить грубо или лучше сдержаться и уйти. Ну, уж, конечно, не контактировать. Понимаете, обычно такая ситуация возникает в интернете, и вы просто, вы не можете все случаи какой-то ругани в интернете на них реагировать. Есть огромное количество людей в том же интернете, которые готовы с вами разговаривать по существу, которые ожидают от вас каких-то какого-то свидетельства. Если человек просто не готов, просто вот он, значит, просто ругается, ну, оставьте его в покое, зачем он нужен? Он не готов. Вот есть люди, которые готовы. Посвятите ваше время кому-то еще. Станислав пишет, из вашего ответа на вопрос о сознании следует, что вы исходите из той предпосылки, что сознание принципиально может быть присуще только человеку. Ну, не только. Бог, разумеется, обладает сознанием, и ангелы обладают сознанием. Все другие варианты – это в лучшем случае имитация сознания. В таком случае это явный подлог, потому что понятие сознания включает понятие сознания человека, но не исчерпывается им, а вы их отождествляете. Что касается имитации, то воскресение Иисуса имитирует воскресение Озириса и других подобных богов, но вас почему-то не смущает. Нет, не имитирует. Понимаете, ну, можно почитать у того же Эрмана, но вообще говоря, я немножко подробнее почитал про этих богов. Там не воскресение. Ну, например, там в истории с Атисом, что в нем происходит. Атис помирает, там есть разные версии его смерти, в разных версиях мифа, но значит, мы можем вспомнить, ну, например, там Адониса можно вспомнить. Адонис — это был такой, значит, прекрасный юноша, настолько прекрасный, что его полюбила Афродита, но вместо того, чтобы, значит, обрадоваться этому, Адонис побежал охотиться, и его там вепрь забодал. Не надо, значит, обижать Афродиту. Но Афродита как-то, ему это, значит, простило его такое поведение, очень его оплакивало, и Зевс, он снизошел к слезам Афродиты и сказал, что, знаешь, он будет проводить полгода в подземном царстве среди мертвых, а полгода он будет проводить с тобой, значит, на земле. Вот к такому пришли компромиссному варианту. И когда Адонис находится под землею, то зима, холод, бескормица, все, значит, занесено снегом, ничего не цветет, не растет. Все, значит, сидят, печалятся, голодают. Но когда Адонис вылезает на поверхность, тут начинается у нас весна, все растет, цветет, коты мяукают, в общем, значит, все растет и цветет. Он такой, значит, бог природного цикла. Это не имеет отношения к смерти и воскресению. Он не воскресал. Он попал вот в эту ситуацию, когда он полгода сидит там, полгода сидит наверху. И это отражает годовой цикл. Это не похоже на смерть и воскресенье. И об этом есть, ну, написано достаточно подробно у того же Барта Эрмана. Как свободная воля человека, непредрешенность сочетается с всезнанием Бога. Так непредрешенность, она с нашей стороны. Бог обладает знанием совершенным. Ну, свободная воля, как ее определить, это способность человека быть автором своих решений. То есть мои решения не детерминированы чем бы то ни было, кроме меня. Я принимаю, конечно, решения в определенных условиях, в определенной ситуации, у меня ограниченный набор вариантов, но решение принимаю именно я. Не какие-то безличные процессы снизу, не даже Бог сверху, это мое решение. Бог об этом знает и всегда знал. Бог знал об этом там с начала времен. Другое дело, что надо различать предзнание Бога и его предопределение. То, что Бог знает о моих решениях, это не значит, что он их определяет. Я все равно являюсь их автором. Ну вот, например, мы знаем о всех событиях, совершившихся в прошлом. Мы знаем, какие решения кто принял. Но это не значит, что мы эти решения определили. Мы на них никак не влияли. Это решения, которые приняли они сами. Вот точно так же Божье знание с конца в конец всех событий в истории не значит, что Бог их определяет. Бог активно определяет наши поступки. Бог их знает, но не определяет. Но представьте себе, что у меня появилась машина времени, я на этой машине времени съездил в будущее, и я точно знаю все ваши поступки. Знать-то я их знаю, но я их не определяю. Их определяете вы сами. Поэтому Бог знает, конечно же, все события, которые произойдут в будущем. Бог знает в том числе все поступки всех людей. И поэтому план Бога, он не может быть сорван. С клятвой, говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет, как я определил, так и состоится. То есть Бог никто не может сорвать его план, потому что никто не может сделать что-то неожиданное для Бога. Но при этом все наши поступки свободны, хотя Бог о них знает заранее, и, конечно, он их учитывает в своем замысле. Руслан, сегодня в 21 веке огромное количество православных заявляют, что являются свидетелями снисхождения благодатного огня. Хотя никто, кроме патриарха, находящегося в Кувуклии, не знает о происхождении огня. Но православные уверенно, без всяких доказательств, заявляют, что происходит чудо. Что если 2000 лет тому назад свидетели воскрешения Христа, такие же, как свидетели благодатного огня, ничего не видели и просто интерпретировали смерть и исчезновение тела Иисуса как чудо воскрешения? А тут не похоже просто на, скажем так, нет аналогии. То есть, что нам говорят люди, которые говорят о чуде исхождения благодатного огня, они говорят, что они описывают происходящее, что в Кувуклию входит патриарх, потом он оттуда выходит с огнем, он этот огонь передает людям, которые собрались в храме, и дальше его разносит по всему православному миру. Они не утверждают, что были свидетелями того, как произошло нечто сверхъестественное. Я не знаю толком, там он сходит благодатный огонь, это сверхъестественное событие, или это такой обряд, обычай. Есть разные мнения среди православных. И мы видим определенные события. Патриарх выходит из Кувуклии с огнем, передают этот огонь молящимся. Мы их можем по-разному интерпретировать. Патриарх каким-то образом зажег этот огонь сам, это обычай такой, или огонь сверхъестественным образом сошел. Когда мы имеем дело с показаниями апостолов, там они нам сообщают, что видели Иисуса Христа воскресшим, лично, своими глазами. То есть тут не вопрос интерпретации даже, тут вопрос того, что они правду говорят или неправду. То есть, если мне православные люди рассказывают, которые были вот на этом, значит, событии, мне рассказывают, что вот патриарх вышел из Кувуклии, он нес, значит, этот огонь, горящие свечи, он передал этот огонь молящимся. Я не вижу ни малейших оснований сомневаться, что да, вот, ну, вот с фактической стороны это именно так. Другое дело, что как мы это событие интерпретируем. Что же касается воскрешения, то у нас апостолы нам говорят про то, что они видели лично Иисуса Христа, воскресшего из мертвых. Значит, поэтому аналогия тут просто не работает. Свидетели воскрешения Иисуса ничего не видели, ну, тогда они говорят неправду. И мы оказываемся перед необходимостью понять, а почему они говорят неправду? Мотив-то какой? Они бредят, они галлюцинируют, еще что-то. Поэтому тут просто параллели нету. При том, что у меня нет какого-то категорического мнения по поводу схождения благодатного огня, я не знаю, что там происходит. Меня там не было. Но я тут просто не вижу параллели. Каким образом в эмбрионе душа-то возьмется? Или она в живой клетке находится? Эмбрион же из клетки создает. Есть разные точки зрения. Есть традуционизм, то есть душа передается от родителей, там, творится Богом каждый раз. И есть креационизм, то есть душа творится Богом каждый раз отдельно. Но это, есть разные точки зрения, это не принципиально. Почему верующие, как христиане, так и мусульмане, утверждают существование некой абсолютной божественной морали, игнорируя различия в морали у разных культур? Ну так различия в морали, ну, во-первых, нужно понимать, о чем речь идет. Бывают различия, иногда люди называют различия в морали, различия в обычаях. Ну, например, там в некоторых культурах тела усопших положено отнести куда-нибудь на гору, чтобы их птицы склевали. Ну, в Тибете, например, трупы усопшего как-то ломают кости и как-то его ставят в неестественной позе, относят куда-то там в горы, где его склюют птицы. И нам бы показалось ужасным такое обращение с усопшим, но в данной культуре это проявление, наоборот, почтения к усопшему. То есть, на самом деле, и наша, и их культура содержит такую моральную максимум, что с телами усопших следует обращаться с уважением. Просто конкретные формы проявления этого уважения, они в разных культурах разные. То есть мораль одна и та же, этика одна и та же, в данном случае одно и то же этическое требование, вы должны с уважением относиться к телам усопших, но разные обычаи, там, разных культур. Например, представления о богопристойности. Вот, одной культуре богопристойно считается, что женщина должна быть закутана с ног до головы. В исламских странах, например. Если женщина не закутана с ног до головы, она, значит, посылает сигнал, что она вот недостопочтенная женщина. В Европе или в России женщина ходит себе в шортах, и это ничего не говорит. Она может быть очень почтенная супруга и мать семейства. То есть бывает разница в обычаях, бывает разница в правилах богопристойности, и это не разница в морали. Бывают укорененные в какой-то культуре грехи, и это тоже не делает мораль относительной. Ну, например, мы смотрим на культуры, в которых существовало рабство, с неодобрением. Мы говорим, это неправильно было, это было плохо. В нашей культуре существуют достаточно массовые аборты. И это привело бы представителей многих других культур в ужас и в содрогание. Потому что бывают распространенные в какой-то культуре грехи. И это не отрицает существование объективной морали, ну, потому что грех вообще не отрицает существование морали. Как нарушение закона, оно не означает, что закона не существует. Поэтому существует абсолютная мораль, и всякий раз, когда мы кого-то порицаем, мы к ней апеллируем, мы не можем выйти за ее пределы. Ну вот я помню, читал, когда я книжку «God Delusion», там «Бог как иллюзия», значит, Ричарда нашего Докинза, Докинз там очень сильно негодует на талибов, которые взорвали статую Будды. Там в Афганистане стояли статуи Будды какие-то очень древние, когда там еще буддисты были. И талибы их взорвали. А это типа вот мировое наследие, какие, значит, гады, какие варвары. И меня это сразу вызвало какое-то сомнение, что, минуточку, ну, у талибов такая культура. Ну, у них такая культура, они считают недопустимым изображение людей, вот они их взорвали. Почему вы считаете, что вы вправе порицать их культуру? Ну, или есть разные культуры, но мы же имеем о них какое-то суждение. Мы говорим, например, что рабство – это плохо, что убийство чести – это плохо. Для того, чтобы мы могли сказать «это плохо», мы должны апеллировать к какому-то надкультурному критерию. Более того, когда мы говорим о каких-то изменениях, о каких-то реформах в нашей культуре, мы же тоже исходим из того, что есть какой-то моральный критерий над нашей культурой, который нашей культурой не определяется. Есть что-то, чему наша культура подсудна. Я помню, беседовал с одним человеком, который очень негодовал на испанских конкистадоров, которые уничтожили самобытную культуру индейцев в Латинской Америке. Что там был такой, значит, Диего де Ванда, который монах был, испанец, и он сжег множество рукописей этих индейцев. Такой он был, значит, нехороший человек, Иван был. Ну, я сказал, что, ну, вы знаете, вот у индейцев была такая культура на тот момент, чтобы приносить человеческие жертвы, например, в честь божества Шипитотика, жрецы танцевали в кожах свежесодранных с человеческих жертв. Ну, и сохранились изображения этого. И он мне сказал, ну, у них такая культура, ну, что нам судить? Я ему говорю, ну, у испанцев такая культура, чтобы конкисту устраивать. Ну, такая вот испанская культура 16 века. Приехали, конкисты устроили, там, завоевали новые земли для короля, молодцы, очень довольны. Если мы не имеем какого-то критерия, с точки зрения которого мы оцениваем ту или иную культуру, то мы не можем произносить никакого суждения. У них принято так, у нас принято это. Когда мы говорим, это ужасный обычай, его нужно искоренить, мы уже говорим о том, что культура не является высшим критерием. Существует какой-то абсолютный нравственный стандарт, к которому мы обращаемся. Ну и, конечно, когда мы говорим о поведении конкретных лиц, мы неизбежно апеллируем к какому-то обязательному стандарту. Когда мы говорим, вот такой-то там человек, гад, подлец, он плохо поступил, мы неизбежно исходим из того, что он должен был поступать определенным образом, причем независимо от того, какой там культуре он принадлежит. Предполагают, что жизнь есть после смерти. Получается, мы не живем сейчас. Мы что, живые мертвецы, что ли? А после смерти будем жить, мы будем живы. Ну, тут в какой-то степени мы мертвецы. В какой-то степени мы лишены той жизни, для которой Бог нас предназначил. Но мне кажется, более близким тут аналогия с ребенком в утробе. То есть мы в этой жизни готовимся к тому, чтобы выйти в некую большую жизнь. Алла, существует ли вообще Бог? Я не видел его своими глазами, слушаю вас о Боге, смотрю картинки, как он выглядит. Бог, несомненно, существует, конечно. И мы можем к нему обратиться напрямую в молитве. Вы можете попросить Бога, чтобы он дал вам веру. Без веры нельзя, обязательно верить надо. Я верю в себя, верю в своего сына, верю в мужа, но это немного другая вера. Ну, смотрите, вы, очевидно, доверяете вашему мужу, и вы полагаете, что то, что он говорит, достойно доверия, что он вас любит, о вас заботится, ему можно доверять. Вот Бог открыл себя в Иисусе Христе, и вера – это когда мы решаем доверять Богу и доверять Иисусу Христу. Несколько слов о видении Бога Исаии в 6 главе. Как это согласуется со словами Иоанна о том, что Бога не видел никто и никогда? Кто это был, Бог Отец, Бог Сын или Святой Дух? С кем из лиц Святой Троицы имеют дело ветхозаветные пророки? А, скорее всего, с Сыном Божиим, потому что говорится о том, что в пророка говорил Дух Христов. Что касается «не видел никто никогда», речь идет о том, что богоявление в Иисусе Христе является настолько полным, что не было ничего подобного раньше. Не значит, что вообще никак Бог не являлся людям. Это значит, что его богоявление в Иисусе Христе является полным. На вопрос, что именно реинкарнирует, отвечаю, реинкарнирует живо. Индивидуальная жизненная частица бытия со своей уникальной кармической историей. Очень хорошо. Я какое отношение к этой дживе имею? То есть эта джива – это не я. Это не человек с определенными воспоминаниями и так далее. Поэтому сказать, что реинкарнирует некая джива, ну хорошо, ну джива реинкарнирует, я тут при чем? Понимаете, вот есть я со своими воспоминаниями, со своей личной идентичностью, и джива – это явно что-то другое. У меня вопрос, все ли люди достойны бессмертия после жизни? Есть люди, которые из-за среды стали теми, кто кроме денег ничего не воспринимает, превращая в жестоких тварей. Никто из нас не достоин. Мы все грешники. Мы все отпали от Бога в грех. Бог дает нам бессмертие, жизнь вечную, блаженную, даром. Не как что-то такое, что мы заслужили, но как то, что Христос приобрел для нас на кресте своей крестной жертвой. И в христианстве очень такая важная вещь признать, что я недостоин, я грешник, я... могу получить вечную жизнь в подарок из чистой милости. Бог мне дает ее просто в дар, который я не заслужил, не мог заслужить. Но Бог щедр, Бог добр, Бог дает мне этот дар. Владислав спрашивает, в чем заключается план Божий и свободен ли человек? Управляет ли Бог непосредственно или с помощью плана человеком? Ведь Бог всеведущ, значит, зло было учтено, ему было позволено произойти. От Бога не может идти зла. От Бога не может идти зла. Бог ни в коем случае не является автором какого бы то ни было зла. Автором зла являются творения Божьи, которые от него отвернулись и которые решили поступать по-своему, мы в частности. То есть зло исходит от падших ангелов и грешных людей. Зло – это результат нашего неправильного выбора. То есть любой акт зла – за любым актом зла стоит свободная воля падших созданий Божьих, бесов или людей. То есть авторами зла являются падшие Божьи творения. То есть первоисточником является сатана, который пал первым, и люди, которые совратились, значит, вслед сатаны. Но для Бога это все не является неожиданностью, это все не ломает Божьих планов. Бог знал, что так произойдет. Бог знает, как будут развиваться события. И Бог знает, как на это все отреагировать. Бог обратит все происходящее ко благу, подобно тому, как он обратил величайший акт несправедливости в мире, распятие Иисуса Христа, тоже ко благу. Но я боюсь, время мое уже подошло уже к концу. Я благодарю всех вас за внимание. Большое всем вам спасибо, но мне уже пора уходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».